Отдел ЧП, рабочая комната Д, 8 мая 99 года. Вечер. Гриша Серосовин вошел по обыкновению без стука, остановился на пороге и спросил: «Можно к тебе?» Тоева отложил в сторону «Вертикальный прогресс» сочинения анонимного К. Оксовью и, склонив голову, оглядел Гришу. «Можно, только скоро я ухожу домой».
«Сандро опять нет?»
Тоева поглядел на стол Сандро. Стол был пуст и безукоризненно чист.
«Да, третий день».
Гриша сел за стол с Андро и задрал ногу на ногу.
«А где ты вчера пропадал?»
– спросил он.
«В Харькове».
«А, и ты побывал в Харькове?»
«Кто еще?»
«Да почти все. За последний месяц почти весь отдел побывал в Харькове. Слушай, Тоева, я вот к тебе зачем. Ты ведь занимался внезапными гениями?»
«Да, только давно, в позапрошлом году».
«Помнишь Соди?»
«Помню. Бартоломью Соди, математик, ставший исповедником».
«Вот-вот он самый», — сказал Гриша. «В сводке есть одна фраза. Цитирую. По имеющимся данным, Б. Соди незадолго до метаморфозы пережил личную трагедию. Если сводку составлял ты, то два вопроса. Что это была за трагедия и откуда ты добыл эти данные?»
Тоева протянул руку и вызвал свою программу на терминал. Отбор информации закончился, программа уже считала. Неторопливыми движениями Тоева принялся прибирать стол. Гриша терпеливо ждал. Он привык.
«Раз там написано «по имеющимся данным», — сказал Тоева, — значит, эти данные я получил от Биг Бага».
Он замолчал. Гриша подождал еще немного, поменял местами скрещенные ноги и произнес:
«Неохота мне с этой мелочью идти к Биг Багу. Ладно, попробуй обойтись. Слушай, Тоева, тебе не кажется, что наш Биг Баг в последнее время какой-то нервный?»
Тоева пожал плечами.
«Может быть», — сказал он. «Президент совсем плох. Горбовский, говорят, при смерти. А ведь он их всех знает. И очень хорошо знает».
Гриша произнес задумчиво:
«Между прочим, я с Горбовским тоже знаком, представь себе. Ты помнишь, хотя тогда тебя у нас еще не было, покончил с собой Камил. Последний из чертовой дюжины. Впрочем, казус чертовой дюжины для тебя тоже, конечно, так, сотрясение воздуха. Я, например, в те поры ничего о нем не слыхивал. Но сам факт самоубийства, а точнее будет сказать саморазрушение этого несчастного Камила, никаких сомнений не вызывал. Но непонятно было, почему. То есть понятно было, что жилось ему несладко. Последние 100 лет своей жизни он был совершенно один. Мы с тобой такого одиночества и представить себе не способны. Но я не об этом. Биг Баг направил меня тогда к Горбовскому, потому что, оказывается, Горбовский в свое время был с этим Камилом близок и даже как-то пытался его приветить. Ты меня слушаешь?»
Тоева несколько раз кивнул.
«Да», — сказал он. «Знаешь, какой у тебя вид?»
«Знаю», — сказал Тоева. «У меня вид человека, который напряженно думает о чем-то своем. Ты мне это уже говорил. Несколько раз. Штамп. Согласен?»
Вместо ответа Гриша вдруг выхватил из нагрудного кармана стила и метнул его прямо в голову Тоева, как дротик, через всю комнату. Тоева двумя пальцами взял стила из воздуха в нескольких сантиметрах от своего лица и сказал: «Вяло». «Вяло», — написал он стилом на листке перед собой.
«Вы меня щадите, сударь», — произнес он. «А щадить меня не надо. Это мне вредно».
«Ты понимаешь, Тоева?»
— проникновенно сказал Гриша.
«Я знаю, что у тебя хорошая реакция. Не блестящая, нет, но хорошая, добротная реакция профессионала. Однако вид твой... Пойми,
как твой тренер по субоксу, я просто считаю себя обязанным время от времени проверять, способен ли ты реагировать на окружающее или на самом деле пребываешь в каталепсии».
«Все-таки я сегодня устал», —
сказал Тоева.
«Сейчас досчитает программа, и пойду я домой».
«А что у тебя там в программе?»
— спросил Гриша.
«У меня там...»
— написал Тоева на листке бумаги и сказал:
«У меня там киты, у меня там птицы, у меня там лемминги, крысы, полевки». «У меня там много малых сих».
«И что они у тебя делают?»
«Они у меня гибнут. Или бегут. Они умирают, выбрасываясь на берег, топятся, улетают с мест, где жили веками».
«Почему?»
«Этого никто не знает. 2-3 века назад это было обычным явлением, хотя и тогда не понимали, почему это происходит. Потом долгое время этого не было. Совсем. А сейчас началось опять».
«Позволь», — сказал Гриша. «Все это, конечно, страшно интересно, однако при чем здесь мы?»
Тойва молчал. И, не дождавшись ответа, Гриша спросил.
«Ты считаешь, что это может иметь отношение к странникам?»
Тойва старательно и со всех сторон оглядел Стила, вертя его в пальцах, взял за кончик и почему-то поглядел на свет.
«Все, что мы не умеем объяснить, может иметь отношение к странникам».
«Чеканная формулировка», —
восхищенно сказал Гриша.
«А может и не иметь»,
— добавил Тойва.
«Где ты достаешь такие красивые вещицы? Казалось бы, Стила. Что может быть банальней? А на твое Стила приятно смотреть».
«Знаешь», — сказал он,
— «подари ты его мне, а я подарю его Асе. Я хочу ее порадовать. Хоть чем-то».
«А я хоть чем-то порадую тебя», — сказал Гриша.
«А ты хоть чем-то порадуешь меня».
«Бери», — сказал Гриша.
«Владей, дари, преподноси, соври что-нибудь. Дескать, сам спроектировал для любимой, ночами мастерил».
«Спасибо», —
произнес Тойва, засовывая Стила в карман.
«Но имей в виду», — Гриша поднял палец. «Здесь за углом, на улице Красных Кленов, стоит автомат от мастерской некого Ф. Морона и печет такие вот стили со скоростью спроса».
Тойва снова вынул стилы и принялся его рассматривать.
«Все равно», —
сказал грустно он.
«Вот ты этот автомат на улице Красных Кленов заметил, а мне бы и в голову не пришло его замечать».
«Зато ты заметил непорядок в мире китов», —
сказал Гриша.
«Китов», —
написал Тойва на листке бумаги.
«А вот, кстати», —
проговорил он,
— «вот ты человек свежий, непредубежденный. Как ты думаешь, что должно такое произойти, чтобы стадо китов, прирученных, ухоженных, обласканных, вдруг как века назад, в древние злобные времена, выбросились на отмель умирать, молча, даже на помощь не позвав, вместе с детенышами? Можешь ты себе представить хоть какую-нибудь причину для этого самоубийства?»
«А раньше почему они выбрасывались?»
«Почему они выбрасывались раньше, тоже неизвестно. Но тогда можно было хоть что-то предположить. Китов мучили паразиты, на китов нападали касатки и кальмары, на китов нападали люди. Было предположение даже, будто они кончали с собой в знак протеста. Но сегодня...»
«А что говорят специалисты?»
«Специалисты прислали запрос в Комкон-2. Установите причину возобновившихся случаев самоубийства китообразных».
«Понятно. А пастухи что говорят?»
«С пастухов все и началось. Пастухи утверждают, что китов гонит на гибель слепой ужас. И пастухи не понимают, представить себе не могут, чего именно могут бояться нынешние киты».
«Да», — сказал Гриша. «Похоже, здесь и в самом деле без странников не обходится».
«Не обходится»,
— написал Тойва, обвел слова рамочкой, потом еще одной рамочкой и принялся закрашивать промежуток между линиями.
«Хотя, с другой стороны», — продолжал Гриша, — «все это уже бывало, бывало и бывало. Теряемся в догадках, грешим на странников, мозги себе вывыкиваем, а потом глянем — ба! А кто там такой знакомый маячит на горизонте событий? Кто это там такой изящный, с горделивой улыбкой Господа Бога вечером 6-го дня творения? Чья это там такая знакомая белоснежная испаньолка? Мистер Флеминг, сэр! Откуда вы здесь взялись, сэр? А не соизволите ли проследовать на ковер, сэр? Во Всемирный совет, в чрезвычайный трибунал?»
«Согласись, это был бы далеко не самый скверный вариант»,
— заметил Тойва.
«Еще бы. Хотя иногда мне кажется, что я предпочел бы иметь дело с 10 странников, нежели с 1 Флемингом. Впрочем, это, наверное, потому что странники — существа почти гипотетические, а Флеминг со своей испаньолкой — бестия вполне реальная.
удручающе реальная со своей белоснежной испаньолкой, со своей нижней пешей, со своими научными бандитами, со своей распроклятой мировой славой. Я вижу, тебе его испаньолка в особенности жить мешает».
«Испаньолка его мне как раз не мешает», — возразил Гриша с ядом. «За эту испаньолку мы его как раз можем взять. А вот за что мы возьмем странников, если окажется, что это все-таки они?»
Тойва аккуратно засунул стилы в карман, поднялся и встал у окна. Краем глаза он видел, что Гриша внимательно на него смотрит, расплетя ноги и даже подавшись вперед. Было тихо, только слабо попискивало в терминале в такт сменам промежуточных таблиц на экране дисплея.
«Или ты надеешься, что это все-таки не они?» — спросил Гриша.
Некоторое время Тойва не отвечал, а потом вдруг проговорил, не оборачиваясь.
«Теперь уже не надеюсь».
«То есть?»
«Это они».
Гриша прищурился.
«То есть?»
Тойва повернулся к нему. «Я уверен, что странники на земле и действуют». Гриша потом рассказывал, что в этот момент он испытал очень неприятный шок. У него возникло ощущение ирреальности происходящего. Все дело было здесь в личности Тойва Глумова, и эти слова Тойва Глумова было очень трудно состыковать с личностью Тойва Глумова. Слова эти не могли быть шуткой, потому что Тойва никогда не шутил по поводу странников. Слова Тойва не могли быть суждением скоропалительным, потому что Тойва не высказывал скоропалительных суждений. И правда, эти слова никак быть не могли, потому что они никак не могли быть правдой. Впрочем, Тойва мог ошибаться. Гриша спросил напряженным голосом.
«Биг Бак в курсе?»
«Все факты я ему доложил».
«И что?»
«Пока, как видишь, ничего»,
— сказал Тойва. Гриша расслабился и снова откинулся на спинку кресла.
«Ты просто ошибся», — сказал он с облегчением.
Тойва молчал. «Черт бы тебя побрал!» — воскликнул вдруг Гриша.
«Да чего ты меня довел своими мрачными фантазиями? Меня же сейчас как ледяной водой окатило».
Тойва молчал. Он снова отвернулся к окну. Гриша закряхтел, схватил себя за кончик носа и, весь сморщившись, проделал им несколько круговых движений.
«Нет», — сказал он. «Я не могу, как ты, вот в чем дело. Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело. Я тебе верю, а вы все, как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить все, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться, постриг принять, черт подери. Но жизнь-то наша многовариантна. Каково это вколотить ее целиком во что-нибудь одно? Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением. А иногда, как сейчас, например, зло берет на тебя глядеть, на самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую. И тогда хочется острить, издеваться, хочется над тобой отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь».
«Слушай», — сказал Тойва,
— «чего ты от меня хочешь?»
Гриша замолчал.
«Действительно», — проговорил он,
— «чего это я от тебя хочу? Не знаю».
«А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше».
«О!» — Гриша поднял палец. Он хотел сказать еще что-то легкое, что смазало бы ощущение неловкой интимности, возникшей между ними за последние минуты. Но тут пропел сигнал окончания программы, и на стол короткими толчками поползла лента с результатами. Тойва просмотрел ее всю, строчку за строчкой, аккуратно сложил по изгибам и сунул в щель накопителя.
«Ничего интересного?»
— осведомился Гриша с некоторым сочувствием.
«Как тебе сказать?»
— промямлил Тойва. Теперь он действительно напряженно думал о другом.
«Снова весна 81-го».
«Что именно снова?»
Тойва прошелся кончиками пальцев по сенсорам терминала, запуская очередной цикл программы.
«В марте 81-го года», — сказал он, — «впервые после двухвекового перерыва зафиксирован случай массового самоубийства серых китов».
«Так», — нетерпеливо сказал Гриша, — «а в каком смысле снова?»
Тойва поднялся.
«Долго рассказывать», — проговорил он. «Потом сводку почитаешь. Пошли по домам».